Добрый вечер, меня зовут Мумин Шакиров. В эфире программа «Грани времени». Мы подводим итоги 7-й недели этого года. Главная тема – дело сети. Мы начинаем.
Наследники НКВД.
Оговорить других и всю жизнь жить вот с этим грузом.
Свадебная фотография.
Ни обвинения со стороны ФСБ, ни вынесенные на их основании решения суда больше не отменяют презумпцию невиновности.
Приказано не взлетать. Смешные льготы.
Я старалась, вы слышали.
Я хочу вам представить своего гостя, политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И у меня очень короткий к вам вопрос. Скажите, что вам позволяет жить и смотреть на эту жизнь, может быть, с оптимизмом, когда вокруг сплошные негативные новости?
Ну, во-первых, новости не сплошные негативные. Во-вторых, я в России живу долго, поэтому я сравниваю с теми временами, которые были раньше. Раньше они были и хуже, и скучнее, скажем так. Ну, а в-третьих, происходит то, что мы все ожидали. Завинчивание гаек – это естественный процесс для вот такого типа политических структур. Так что мы оптимистично ждем дальнейших ухудшений. И что ж из-за этого, вешаться, что ли?
То есть вы психологически адаптировались?
Я к этому готов. Я не обольщался, соответственно, я не разочаровываюсь.
Давайте перейдем к нашей главной теме. Всю эту неделю в России обсуждали дело так называемой группы «Сети», а точнее приговоры, которые были вынесены 7 участникам этого сообщества. Ребята получили очень большие сроки. 27-летний Дмитрий Пчелинцев, 18 лет колонии строгого режима. 23-летний Илья Шакурский, 16 лет строгого режима, якобы за участие в террористическом сообществе. Многие, кто следили из общественных деятелей, коллег, друзей, были в шоке. Не говоря о родителях этих молодых людей, в дом которых пришла просто беда. Наши коллеги побывали в Пензе, где решалась судьба антифашистов из группы «Сеть». Репортаж Натальи Джампаладовой.
Свободу! 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 Свободу!
Ровно в 11 часов судьи Приволжского окружного военного суда вошли в зал заседания. Через 20 минут все собравшиеся уже знали сроки, к которым приговорены 7 подсудимых по делу «Сети». Самое суровое наказание – 18 и 16 лет колонии – получили Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский. Их обвинение считают организаторами сообщества «Сеть», признанного в России террористическим. 14 лет получил Андрей Чернов, 13 лет – Максим Иванкин, 10 лет – Михаил Кульков, 9 лет – Василий Куксов, 6 лет – Арман Сагымбаев. Их суд признал виновными в участии в террористическом сообществе, в незаконном хранении оружия, а также в покушении на сбыт наркотиков. Десятки человек, среди которых были родители, друзья подсудимых, а также группа активистов, приехавшая накануне из Москвы, встретила такое решение криками «Позор! Свободу политзаключенным!». У задней двери суда собравшиеся устроили стихийный сход. Активисты били в барабаны, скандировали свободу и встречали криками подсудимых, которых выводили из здания. Родители обвиняемых Алла Куксова и Елена Шакурская признаются, что готовились к таким срокам, однако приговор все-таки стал для них шоком.
Я не ожидала такого, ну никак. Конечно, я в душе надеялась на то, что всех оправдают. Но вряд ли этого можно было ожидать, но я надеялся на минимальных. Но я не ожидала 18 и 15. Это же ужас какой.
До приговора я была на свидании у него. Мы с ним обсуждали, и он мне сказал: мам, срок будет такой, практически, как запросил прокурор. Будь к этому готова. Это только начало. Дальше будет продолжение. И с такой поддержкой, и я думаю, что думающие люди, понимающие люди, они все прекрасно понимают, что сейчас стало происходить в нашей стране. что просто ни за что осудили ребят, дали 16 лет моему сыну.
Защита собирается обжаловать этот приговор. Адвокат Сергей Моргунов убежден, что суд услышал доводы защиты, однако в точности повторил сроки, запрошенные прокурором.
То, что вы представляли, это нельзя оставить без внимания. Но каким-то образом, конечно же, суд это все обошел, раз такой приговор. То есть квалификация и поразительное сходство позиции. Позиции обвинения, государственного обвинителя и суда. То есть совпало все от и до.
За моей спиной находится следственный изолятор номер 1 Пензы. Именно здесь находятся подсудимые по делу сети. Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев, Михаил Кульков, Максим Иванкин, Арман Сагымбаев, Андрей Чернов и Василий Куксов. Именно в одном из корпусов этого следственного изолятора, как рассказывали подсудимые, их пытали, чтобы выбить признательные показания в том, что они организовали террористическое сообщество «Сеть». Сначала подсудимые действительно подписали эти показания, однако постепенно стали отказываться от них. По их словам, они были вынуждены оговорить себя, не выдержав пыток со стороны ФСБ. Сейчас никто из них вину не признает, рассуждает мама Дмитрия Пчелинцева Светлана.
В нашей стране нет возможности, в принципе, для оправдания. То есть ты можешь единственное, что сделать для себя, признаться в совершении преступления, и тебе просто дадут немножко меньший срок. Вот, в принципе, у всех из наших сыновей, да, у них была такая возможность. В общем-то, можно было признаться, можно было там как-то сотрудничать со следствием, да. Ну, вот они такие люди, да, они какой-то приняли путь борьбы, они имеют какой-то стержень, они не хотят они сознаваться в том, что они не делали, да, и не хотят они помогать вот этим уродам из этих спецслужб, которые их пытали, которые фабрикуют эти дела, которые сажают невиновных людей.
Пачками сажают.
Да, поэтому вот сегодня у нас вот такая жизнь, у наших детей, вот, к сожалению, такая жизнь, да, это вот такая определенная борьба. Я думаю, что чем больше людей услышат, увидят, узнают, чем больше людей выйдут, тем быстрее невиновные люди окажутся на свободе, чем меньше, тем меньше их будет сидеть за решетками.
Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным!
Драматичные события в Пензе не прекратились и после оглашения приговора. Вечером следующего дня в квартиру к московским активистам, которые приехали поддержать подсудимых и провели в пикетах в центре города и у СИЗО все выходные, пришли полицейские и люди в штатском. По словам активиста Эмиля, полицейские утверждали, что хотят провести опросы за жалоб на шум.
И мы выходим из подъезда, открываем дверь, и там как минимум один человек в полицейской форме, и людей шесть, вероятнее всего, сотрудников центра Э в черной одежде. Наши вызывают адвокатов, полицейские вызвали хозяина, поскольку эту квартиру снимали. Вот, хозяин пускает их, и в итоге всех заставляют выйти с вещами.
Еще четверых активистов Сергея Запольного, Анну Лойко, Ольгу Мисика, Николая Соколова вечером 11 февраля полицейские задержали прямо на вокзале за несколько минут до отправления поезда. Их привезли в отделение полиции, отобрали личные вещи и продержали 3 часа без адвоката. В отношении Запольного оставили протокол об административном правонарушении по статье о повреждении чужого имущества. А Анну Лойко, которая отказалась отдавать телефон, ударили в лицо. Активистам удалось уехать в Москву только в среду вечером, и опять не без проблем. В вагон пришел следователь, чтобы допросить их. Отбиться удалось только с помощью адвоката.
Скажите, Дмитрий, вы ожидали, что будут такие суровые сроки?
Нет, я думал, будет помягче. Я думал, власть будет вести себя поумнее. Мне кажется, что это дело очень значимо не потому, что как бы потрясло всех то, что там были пытки, то, что там была провокация, то, что там не принимались в учет вообще никакие соображения защиты. Не это. А даже люди, которые совершенно не интересуются политикой, или даже с антипатией относятся вот к этим навальнистам, к молодежи, оппозиционерам и так далее, они все равно начинают ощущать, что у власти то, что называется перебор. Когда за убийство полицейского при исполнении дают 18 лет, и за какое-то недоказанное, в общем-то, сфабрикованное дело дают 18 лет, это слишком много. И вот это ощущение перебора, оно, мне кажется, очень типично вообще для 2020 года. Если бы это дело было в Москве, я полагаю, где те же самые и судебные, и следственные органы чуть-чуть поумнее, то они бы повели себя получше. Но Пенза – это воплощение вот российской провинции. И там стремление выпендриться, показать свою державную суровость и в надежде на получение каких-то лишних звездочек на погоны или какого-то там подъема по спецслужбистской иерархии, перегнули палку. Я думаю, что даже в Кремле не очень этому обстоятельству рады. Хотя, конечно, провинция подхватывает те веяния, которые идут из центра, а веяния вполне простые. Напугать, чтобы другим неповадно было, сидели под лавкой и не высовывались. Не получится, потому что уже пришло другое поколение. Вы видите, это все молодежь.
Но вот вчера более 200 человек вышли к зданию ФСБ на пикеты. Вот на ваш взгляд, это говорит о том, что все-таки ребята из Пензы, они не одиноки? Или это слишком узкая группа людей, которая останется незамеченной для широкой публики?
Нет, вот я как раз про это и говорю, что это хотелось бы оставить это дело незамеченным для широкой публики, но не получилось. И широкая публика на митинги не пойдет пока. Но у нее накапливается ощущение, что это власть нечестная, это власть отчасти даже испуганная, потому что она пытается запугать своих граждан вот такими, в общем, совершенно дикими приговорами. Это знак, на самом деле, заката. Когда проводят параллельные...
Заката чего, простите?
Это вертикальные модели.
То есть вы думаете, что это начало заката или развитие какое-то уже?
Это начало заката, но это не значит, что закат состоится в следующий вторник. Еще лет на несколько хватит. Тут никаких сомнений нет. Я не принадлежу к числу тех людей, которые обещают через год...
Очень много я слышу разных черных прогнозов, да. Но, как мы видим, эта власть
прекрасно себя чувствует, на
прекрасно
самом деле.
Чувствует уже 20 лет.
Да, скажите, и будет еще чувствовать некоторое время.
Скажите, пожалуйста, вот эти 18 лет, 16 лет, кто определяет эти цифры? Это судья на местах? Я понимаю, что вы не были в совещательной комнате, и я там не был. Но это идет команда из Москвы, или эта команда идет от самого Путина, который бросает фразу «дать им по полной», или это все-таки местная инициатива?
Я думаю, что и то, потому что местные товарищи считывают выражение царственной воли из складки, которая находится у первого лица между бровями. И они хотят понравиться первому лицу. Им кажется, что они понравятся, продемонстрировав вот такую вот жесткость. Не уверен, что это вызывает восторг лично у Владимира Путина, потому что ему сейчас надо наоборот. Он пытается наладить отношения с Европой, улыбнуться ей, значит, как-то поменять свой имидж. Так что, скорее, это даже, может быть, и контрпродуктивно. Я не думаю, что в Кремле испытывают такой бурный восторг. Там противоречивая ситуация. С одной стороны, надо запугать, а с другой стороны, надо, чтобы это не выглядело так уж ужасно.
Дмитрий, это еще один миф, что одна башня спорит с другой.
Я не знаю, миф это или не миф. Но, смотрите, в советские времена, когда организовывали такого рода постановочные процессы, чтобы всем было видно, это все смотрелось убедительно. Потому что обвиняемые каялись, принимали на себя вину, видимо, ожидая, что или им, или их семьям последуют какие-то поблажки, чего, конечно, не последовало. А сейчас мы видим прямо противоположную реакцию. Никто не соглашается, все отказываются от своих показаний, все заявляют публично, что были пытки. И в результате, так или иначе, когда представители Кремля встречаются, скажем, с европейскими политиками, им приходится давать ответы на неприятные вопросы. Так что я здесь я вижу внутреннее противоречие. Желание завинтить гайки, чтобы никто не пищал и вообще не вылезал. А с другой стороны, надо сохранить имидж на международной арене. У Сталина это получалось? Потому что левая общественность в Европе поддерживала сталинские начинания и говорила, смотрите, они сами признались. Они сами признались, что они враги народа. Сейчас этот трюк не проходит. И поэтому я думаю, что это признак, в общем-то, того, что у власти кончаются какие-то рациональные способы реакции на события и остаются только иррациональные – запугать.
Скажите, Дмитрий, а как вы видите этих людей? Они себя называют антифашистами, кто-то их называет анархистами. Вот что хотят эти ребята и почему они оказались под прицелом спецслужб?
Чего они хотят, мне сложно сказать. Как всегда, это разные ребята. Кто-то действительно анархист, кто-то игрался в эти самые восстания. Это свойственно молодым людям, заблуждающимся, потому что на самом деле никакое восстание, никакой народный протест они не возглавят. Это все так же наивно, как народники там, 70-х годов 19 века. Но процесс, он на них просто сфокусировался. А под этим процессом мы видим перемены в общественном мнении. И, в общем-то, не говоря про жуткие судьбы этих молодых ребят, я хочу сказать про то, что происходит в России. А в России происходит снижение рейтинга Путина по комплексу причин. Не только из-за этого самого пензенского дела, а еще из-за экономического застоя, а еще из-за того, что люди слишком часто видят, что их обманывают. И вот это еще одна дополнительная, довольно весомая капелька для тех людей, кто не выходит на митинги. Кто сидит у себя на кухне, обсуждает, и у них вот тоже такое ощущение, я в этом уверен. Что-то там наверху нездорово, что-то они там потеряли крышу.
Дмитрий, я буду цепляться к вашим словам, к вашим ответам. Вот вы говорите, что в Москве не в восторге от таких суровых сроков. 18 лет, 16.
Я думаю так.
Вы так думаете. Но смотрите, впереди нас ждут новые процессы. Это еще один процесс будет в Санкт-Петербурге, тоже связанный с делом сети. Там тоже есть активисты. Потом будет процесс над Новым Величием. Здесь, в Москве, мы больше об этом знаем, потому что это рядом с нами. И еще не завершились процессы по московскому делу, где есть еще те, кто ожидает своего приговора. Дальше там тоже будет так же сурово? Так же будут запугивать? Или там уже будет вариация?
Вот моя гипотеза заключается в том, что поскольку следующие процессы будут идти в цивилизационных центрах, Москва, Петербург, и там люди не столь тупо рьяные, как в Пензе, они найдут какой-то компромисс. То есть приговоры будут так, что мало не покажутся, но не такие кричащие, вызывающие, как пензенский приговор. Попытаются найти какую-то золотую середину. То есть несколько лет дадут, но не 18 и не 16. Я не знаю, хорошо это или плохо. Я просто воспринимаю это как некоторый симптом, отражающий состояние всего российского общества в целом. Вообще все это уже перестает и пугать, и вдохновлять, и даже раздражать. Начинается какая-то вот такая усталость, отключенность, незаинтересованность. Власть там наверху сама по себе, жизнь сама по себе. Власть чудит.
Простите, усталость у кого?
У людей. У людей, у наших сограждан.
Те, кто знают про дело сети, и те, кто не знают про это?
Даже те, кто не знают. Ну, до их сознания тоже какая-то капелька доходит. Через разговоры в троллейбусе, на работе, дома, за чаем. Нельзя сказать, что из-за этого вдруг народ встанет и пронегодует. Нет, я не думаю, что народ устроен по-другому. Но вот то, что там наверху что-то перегнули палку, это ощущение у людей создается. Это как на конце Советского Союза. Ведь, в общем-то, никто не думал, что он упадет, никто не собирался его разрушать. Но вот такое ощущение, что там наверху собрались совершенно невменяемые старики, которых давно пора бы поменять, оно было повсеместно. Даже вполне продвинутые кинематографисты, в качестве примера приведу господина Говорухина, снимают кино, которое называется «Так жить нельзя». А молодежь, уж про это и говорить нечего. «Мы ждем перемен», пел Виктор Цой. Вот сейчас что-то похожее.
Скажите, вот за этими процессами, конечно, следят сторонники Навального, которые выходят на акции протеста и митинги. Ну, любые те, кто немножко увлекается этими процессами, выходят протестовать. Не только там же за Навального. Люди выходят протестовать, потому что не работают социальные лифты и хочется каких-то изменений в стране. Вот удалось ли властям, давая такие суровые сроки, загнать страх молодое поколение, которое наиболее сегодня активное, вообще загнать страх
в подкорку мозга
людей.
Ну, вы ведь смотрите, мы с вами свободно эту тему обсуждаем. Ну, и в сетях эти темы свободно обсуждают. Так что загнать в подкорку и загнать людей под лавку, в общем, не получится. Но я при этом совершенно не склонен к беспредельному оптимизму. Я думаю, что у властей хватает ресурсов для того, чтобы арестовать счета, вопреки закону, тем же активистам Навального, кого-то посадить, кого-то запугать, кого-то выгнать из страны. То есть эту проблему, тактическую проблему, я думаю, они решат для себя. А вот стратегическая проблема, ощущение тупика, и оно все более очевидным делается. Ее решить никак невозможно, и здесь мы опять идем по пути Советского Союза, который, как известно, ничем хорошим не закончился.
Вы часто ссылаетесь на нашу новейшую историю. Скажите, но почему все-таки у людей апатия, и мы не видим эти массовые митинги? По разным оценкам, от 20 до 25 миллионов нищих людей в стране. То есть это люди, которые живут очень бедно и едва-едва заполняют полки своего холодильника. Почему вот эта огромная масса терпит?
Чем беднее человек, тем он сильнее зависит от начальства, тем он меньше готов рассчитывать на собственные силы. У него просто навыка нет. Поэтому как раз в самых бедных странах всегда сильнее всего авторитарный режим. И наоборот, там, где авторитарный режим, там беднее всего население. Если вы посмотрите на географию протестов в России, то самые чудовищные вещи происходят как раз в провинции. Да? Башкирия, помните, эти, когда там людей на бутылку сажали? В Чечне тотальная фальсификация выборов. Вот в Пензе сейчас. А протесты в основном группируются в Москве. Москва самый самостоятельный, самый продвинутый, самый образованный центр страны. И все революции, по большому счету, такие крупномасштабные, они начинались в столице. Что в Петербурге в 17 году, что в Москве в 91 году. Сейчас, мне кажется, мы еще до этого состояния не дошли. И мне кажется, что власть все-таки состоит из гораздо более умных людей сейчас. И они тактическую задачу решают довольно успешно – удержать власть под контролем. Вот сейчас они Конституцию пересмотрят и найдут эти самые ресурсы для проведения голосования. Я нисколько не сомневаюсь.
Нет, голосование голосованием. В этом я тоже нисколько не сомневаюсь. Вопрос, как все-таки пополнить кошелек рядового гражданина.
Не надо пополнять кошелек.
Почему?
А потому что чем он беднее, тем он послушнее. В Чечне... И в Ингушетии. Две республики, у которых по данным РИА рейтинг, официальный источник, минимальное количество представителей среднего класса. То есть людей, которые могут позволить себе, например, купить автомобиль или жилье по количеству, соответствующему количеству членов семьи. Там это минимум. И там мы видим максимальный уровень поддержки. Не потому, что граждане поддерживают, а потому, что местные элиты так держат этих граждан в ежовых рукавицах, что получают те результаты, какие надо, и никаких протестов. Потому что если ты высунешься с протестом, тебе оторвут голову, а твое тело найдут в кустах в камуфляже, как исламского террориста. Правда ведь? Значит, в Москве это не работает. Я хочу сказать, что проблема сейчас фундаментальная, российская, большой страны по имени Россия, в том, что она захлебывается в продуктах собственной жизнедеятельности. Те, у кого есть мозги, те, у кого есть потенциал, те, у кого есть квалификация, просто уезжают. Семьи отказываются рожать детей. Нам рассказывают про демографическую программу, а за 2019 год минус 300 тысяч населения. Умирает больше, чем рождаются. При этом нам еще не говорят, сколько уезжает. А уехало, вот по данным ООН, на 2017 год 10,6 миллионов. То есть 10 600 000 граждан за последние 2-3 десятилетия, точно сказать, за интервал времени трудно отвечать, но просто вот существует за рубежом больше 10 миллионов соотечественников. Это примерно 10% всего рынка рабочей силы России. И этот процесс будет увеличиваться, ускоряться. Но при этом власть удержит контроль над тем, что они называют ситуацией. То есть они сохраняют себя во власти, они передадут власть из рук Владимира Путина в руки Владимира Путина, и все понимают, что это так. И это, кстати, тоже элемент предсказуемости, скучности и безнадежности. Но страна при этом развиваться не будет. И разговоры про то, что мы поднимаемся с колен, вызывают все меньше энтузиазма. У самых даже яростных сторонников самого Путина.
Давайте мы продолжим эту тему и обратим внимание все-таки на людей, которые неравнодушны, которые пытаются все-таки сказать что-то по этому поводу. Речь идет о творческой интеллигенции. Более 100 писателей, поэтов, журналистов, переводчиков, публицистов и издателей, и других деятелей культуры и общественных деятелей обратились к российским политзаключенным с письмом солидарности. Каждый день в интернете мы распространяем правду о вас и о предъявленных вам обвинениях, об их неправомерности, о неправосудности ваших приговоров. Ежедневно мы ищем и находим способы помочь вашим родным и близким. Это фрагмент обращение сейчас я вот засчитал.
От суда сейчас зависят не только наши судьбы, но и десятки, сотни дел. Все. Вся страна ждет, кто первый скажет «нет» беззаконию и беспределу, кто осмелится начать рубить голову гидре и поведут за собой отдельных, остальных к закону и справедливости. Я и все мы очень надеемся на справедливость и смелость суда, на справедливый оправдательный приговор и конец дела сети.
Где-то я прочитал, что главное изобретение человечества – это не ядерная бомба и не полет на Луну. Главное изобретение человечества – это презумпция невиновности.
Подобных дел сейчас в России, насколько мне известно, достаточно много. Дела настолько нелепо шьются, правда шьются, я не могу сказать другого слова, что они просто рассыпаются на глазах. Процессы, правда, показательны.
Кажется, наш суд – это первый, где сторона обвинения оправдывается. Вот. Я сразу должен еще сказать то, что не испытываю совершенно никаких негативных чувств к гособвинителю, несмотря на то, что мы здесь по разным сторонам. По той простой причине, что он точно такая жертва ситуации, точно так же просто бросит на правосудие.
На всех судебных заседаниях мы неоднократно видели, как взрослые люди нагло оговаривают, врут и знают о том, какие это может принести последствия за собой. Они понимают, что от их слов зависит жизнь людей, и продолжают врать. Я хочу обратить внимание, что врут взрослые люди.
Теперь они уже не стреляют нам в затылок в подъезде. Они дают на нас лживые показания, спрятавшись за масками и за стенами, и говорят другим голосом.
Просто у нас не было своего Нюрнбергского процесса. И все следователи, которые выносили смертные приговоры и приводили их в исполнение, потом выходили на пенсию, спокойно старились и умирали в кругу семьи в теплой постели.
Сейчас мне не то, что когда меня задерживают, бьют током, после этого сотрудники ФСБ едут и отмечают столетие своей организации.
То есть они прямо указывают на то, что они чувствуют себя преемниками НКВД. Но однажды все равно придется признать эти ошибки. Однажды все равно придется провести Нюрнбергский процесс. Потому что травмы, я полагаю, только так и вылечиваются.
Мы попросили отдельных представителей культурной элиты нашей, писателей, поэтов, вот зачитать фрагменты из «Последнего слова» тех ребят, которых осудили. И это было «Последнее слово» до вынесения приговора. Это было где-то в конце января. Скажите, вот мы видим, все-таки есть неравнодушные люди в стране, но вот те все, кто подписали эти письма, они достаточно известны, но в узком кругу. Среди них нет, конечно же, лидеров творческих союзов, кинематографистов, художников, композиторов, значит, руководителей писательских организаций. Если вы помните, в середине 80-х, в разгар перестройки, был знаменитый «Пятый съезд кинематографистов», когда известные кинорежиссеры и актеры, они подняли свой голос и были смещены с этих руководящих должностей Союза и Госкино, такие люди, как Лев Кулиджанов, Сергей Бондарчук, Юрий Озеров. Это те были авторитеты, которые рулили советским кинематографом. И их с этих должностей попросили уйти. Они ушли, их не выбрали делегатами съезда. И отсюда и началась, скажем так, творческая интеллигенция задала некий новый ритм или новое направление перестройки. Почему, на ваш взгляд, сегодня известные актеры, режиссеры, те, кого, может быть, можно посчитать лидерами общественного мнения, молчат?
Мумин, я бы внес поправку в ваш анализ. Все-таки перестройку начали не кинематографисты, а Михаил Сергеевич Горбачев.
И когда я сказал, что они были в первых рядах.
Были. Но они понимали, что им за это не оторвут голову. Горбачев не тот человек. Так же, как и в хрущевские времена, когда появилась повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», ее Твардовский пробивал с помощью того же Хрущева. То есть в такого рода политических моделях очень много зависит от верхнего лица. Изменения сейчас, по сравнению с тогдашними временами, заключаются в том, что первое лицо первым лицом, и оно по-прежнему очень значимо, и руководители союзов прекрасно понимают, что если они подпишут какие-то эти бумаги, то они сразу перестанут быть руководителями союзов и потеряют все те преимущества. Ну, плюс к этому у них, конечно, в голове еще есть масса самооправдательных соображений, типа «за мной стоят люди, я не могу ими рисковать» и прочее. Поэтому я подержу кукиш в кармане, но доставать его не буду. А тогда это можно было сделать. Я имею в виду горбачевские и в хрущевские времена. А в советские времена, в суперсоветские, сталинские времена, я не могу себе представить, чтобы сотня, скажем, художественных деятелей или ученых. Кстати говоря, многие академики, член-корреспонденты подписали аналогичное письмо.
Да, совершенно верно.
Там было несколько сотен ученых. Я тоже его подписал, потому что я не являюсь представителем творческой интеллигенции, но я все-таки считаю себя ученым. Так вот, в сталинские времена такое было немыслимо. А вот уже горбачевские, ну, может быть, могло. Но, возвращаясь к вашему вопросу, тогда начальники всех этих самых творческих союзов и те, кто хотели их сменить, улавливали веяние с Олимпа и понимали, что на повестке дня перемены. И именно поэтому подпирающая снизу новая волна и по возрасту помоложе, и по амбициям поактивней, они эту старую элиту брежневских времен очень даже эффективно сдвинули, при этом опираясь на поддержку верхов. Не надо этого тоже забывать. Сейчас поддержки верхов совершенно точно нет, поэтому у нас протест идет снизу, не подогреваемый какими-то башнями Кремля. Это именно гражданский протест, и в этом новое качество. Мы в этом смысле подняли на ступеньку выше. Тут не надо этого отрицать, мне кажется.
Можно я попробую возразить вам? Смотрите, в советское время интеллигенция была, ну, условно скажем, бюджетной, потому что она могла творить только тогда, когда власть давала или государство давало деньги. Сегодня есть у творцов очень талантливых альтернатива. Есть бюджетные деньги, которые выдает там Министерство культуры и другие организации. И есть рынок, где можно снять фильм, прокатать его, заработать деньги, можно спектакль хорошо поставить, продать дорогие билеты, тоже заработать, и этого очень много. Все-таки сегодня ситуация, она, скажем, имеет некий более широкое поле деятельности и поле сопротивления. Почему этого не происходит?
Почему? Оно происходит.
Происходит, да?
Ну, конечно, мы видим замечательные фильмы того же Звягинцева, например, тот же самый «Левиафан». Не забыли же. Мы видим многие
интересные... Но это очень штучно.
Ну, и хорошее кино всегда штучно. Но я хочу сказать, что да, есть такая теоретическая возможность найти деньги, например, у частного бизнеса, но сила вертикали как раз в том и заключается, что частный бизнес тоже висит на очень крепеньком крючке, потому что там прекрасно понимают, что если у тебя есть, ну, скажем так, негласное разрешение на производство своего бизнеса в стране по имени Россия, то ты там работаешь либо с нефтью, либо с газом, либо с лесом, либо с чем-то выигрышным. А если у тебя плохие отношения с властью, то у тебя бизнес очень быстро отбирают. И это прекрасно почувствовали на себе и Чичваркин, и Ходорковский, и Борис Минц, и многие другие бизнесмены. Так что обольщаться насчет того, что есть альтернативные источники, я бы не стал. Поэтому очень многие талантливые люди уезжают. Возьмите Акунина, возьмите Серебрякова, ну и многие другие. Я про это и говорю, что страна теряет кровь, страна теряет людей, страна, ее искусственно вводят в анемию. Она еще сопротивляется, но я думаю, что хребет ей все-таки сломают, и кончится это тем, что она развалится в очередной раз, как было в Советском Союзе. Ну, это мой пессимистический прогноз, извините.
Ну, правильно я понял, что в ближайшее время сериал «Карточный домик» об обитателях Кремля мы пока еще не увидим?
Нет, я думаю, это не раньше, чем лет через 5.
То есть вы даете 5 лет. Хорошо.
Нет, я говорю, не раньше, чем. Может быть, и 7, и 8.
Понятно.
И 10.
Мы не можем охватить все события недели, но мы и не можем не сказать о них. Коронавирус уносит все больше и больше жизней. Путин и его окружение публично обсуждают, какие поправки внести в Конституцию. Крым испытывает недостаток пресной воды.
Коронавирус продолжает свое распространение. В одном только Китае число зараженных превысило 63 тысячи человек. Растет число больных и за пределами Поднебесной, больше всего в соседней Японии. На этой неделе в Китае перешли на новую методику диагностирования заболевания, в связи с чем резко выросли цифры заразившихся. Такой скачок связан с тем, что в статистику начали включать не только пациентов, у которых на основе анализа диагностирован коронавирус, но и всех с характерными симптомами и признаками. Запасов воды в водоемах Крыма недостаточно для бесперебойного обеспечения населения. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе. Местные власти даже разработали график подачи воды жителям города. Правда, как только информация об этом попала в СМИ, появилось уточнение. Ограничений пока не будет, потому что начались дожди. Последние годы Крым испытывает дефицит пресной воды. После аннексии полуострова в мае 2014 года Украина перекрыла ее поставки через Северо-Крымский канал. С тех пор Крым получает пресную воду из осадков и артезианских скважин. Но этого не хватает. На этой же неделе глава самой большой фракции Верховной Ради, слуга народа Давид Архамия, заявил, что согласился бы возобновить подачу днепровской воды на полуостров в обмен, например, на существенный прогресс в переговорах о мирном урегулировании на Донбассе. В Киеве разразился политический скандал. Оппоненты заговорили, что это будет означать фактически признание полуострова частью России. В итоге от слов главы фракции отмежевались и спикер Рады Дмитрий Разумков, и новый руководитель администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак. А вот в России продолжают готовить изменения в Конституцию. На этой неделе президент Владимир Путин встретился с членами рабочей группы в Новоогарёво. Гарант согласился с актером и режиссером Владимиром Машковым конституционно запретить отчуждение территории России. Поддержал президента идею закрепить в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины. По словам Путина, пока он остается президентом, в России не исчезнут слова «мама» и «папа». Родители не будут называть родитель номер один и родитель номер два. Проявила себя на этой встрече олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Она весело призналась, что прочитала основной закон только после того, как ее включили в рабочую группу. Спортсменка сказала, что узнала много нового и назвала Конституцию очень важной книгой.
Еще раз хочу представить нашим слушателям и зрителям моего гостя, политолога Дмитрия Орешкина. Скажите, Дмитрий, вот вы, наверное, видели этот эпизод, где Исинбаева откровенно призналась, что первый раз взяла в руки Конституцию, когда вот она попала в эту комиссию, где будут обсуждать
и вносить... И назвала ее очень своевременной книгой.
Да, я назвала ее своевременной книгой. Скажите такую вещь. Вот одни люди смеются над ней, что вот...
Не вижу ничего смешного.
Нет, я просто хочу закончить. Одни люди смеются, говорят, ну вот посмотрите, какие неопытные, непрофессионалы попадают в эту комиссию, которая будет решать судьбу нашей страны, судьбу основного закона. А другие говорят, ну если вот честно положить руку на сердце, даже среди тех публичных и общественных деятелей не так много найдется людей, кто от корки до корки прочитал Конституцию. Вот вы на чьей стороне?
Я считаю, что Конституция, вообще-то было бы лучше ее не трогать, прямо скажем, это моя позиция. Но уж если ей заниматься, то, конечно, ей заниматься должны профессионалы. Но это, опять же, советская модель. Там среди тех, кто обсуждает эту Конституцию, должна быть доярка и должен быть сталевар. Ну, в качестве сталевара или доярки, я не знаю, госпожа Исинбаева. То, что она честно сказала, что она ее не читала, ну, я думаю, это совершенно справедливо. Из 147 миллионов человек, я думаю, 140 миллионов у нас эту Конституцию не читают. А не уверен, что оставшиеся 7 миллионов читали. И не надо ее читать, потому что на самом деле Конституция работает как неявный фактор, на который опираются суды, судьи, обвинители или адвокаты, когда идут судебные дела. Ее должны читать, ее должны интерпретировать профессионалы. А средний человек из grassroots, как называется, да, вот, из низов общества, он знает, что у него есть конституция. Он знает, что эта конституция защищает его права или не защищает. У нас знают, что не защищает. У нас знают, что выборы фальсифицированы. У нас знают, что захотят, значит, посадят. У нас знают, что права реальные гражданина, они даже не нарисованы на бумаге, они где-то там в воздухе висят. Поэтому чего эту Конституцию читать? Так что я думаю, она была искренней, когда говорила об этом, и молодец. То, что ее пригласили туда в качестве вот такой вот игрушки плюшевой.
Королева высоты.
Ну да, да, королева высоты, монтажница-высотница, так назовем. Но это только свидетельство того, что люди, которые сейчас занимаются политическим менеджментом, мозгами остались в советских временах. Но надо было ударницу труда пригласить. У нас сейчас спортсмены, это наиболее известные люди, артисты. Я не знаю, там кроме Есенбаева наверняка есть какой-нибудь высокохудожественный персонаж, который тоже эту конституцию, скорее всего, не читал.
Но если можно очень коротко, Владимир Машков, актер, он предложил идею, что зафиксировать в Конституцию неотторжимость российских территорий. То есть никаких Курил никому не отдавать. И еще говорил о том, что кто-то там на Западе опять полемизирует по поводу темы Калининграда. Да? И, естественно, Путин выслушал внимательно и задумался. Да? Вот этот человек, Владимир Машков, он серьезно думает, что кто-то другой после Путина может подарить кусок российской территории кому-то? Или это просто, вот, давайте скажем так, или просто хотел выпендриться?
Я думаю, что он хотел зафиксировать свою патриотическую позицию, чтобы его лишний раз увидели. Дело-то все в том, что ведь совершенно не важно, что в нашей замечательной Конституции написано. В отличие от многих соотечественников, я читал Конституцию, и даже в Конституцию 1936 года сталинскую. И там есть статья 112, очень короткая и очень емкая. Судьи независимые подчиняются только закону. 1936 год. Эта строка работала только в том случае, если иметь в виду под словом «закон» волю Иосифа Виссарионовича Сталина. Точно так же и сейчас. Я уверен, что в ближайшей перспективе на жизни следующего поколения 15, 20, 30 лет придется вернуть японские территории. По той простой причине, что необходимы чудовищные инвестиции, чтобы удержать Дальний Восток. И так или иначе, с того боку или с этого боку, какая-то советская власть или постсоветская власть, путинская или не путинская, будет вынуждена привлекать японские инвестиции, чтобы Дальний Восток не отвалился.
То есть, с Владимиром Машковым вы, Дмитрий, каши не сварите?
Нет, точно, и даже не буду пробовать.
Неожиданно, может быть, для вас вопрос, и не скромно. У вас в жизни была свадьба?
Одна, как сейчас помню.
То есть вы помните этот день, гости, застолье, выпивка?
Да, да, очень даже хорошо.
Вот теперь мы перейдем к другой теме. Тема ФСБ или спецслужб, вольно или невольно, становится главной в нашей программе. Актуальной становится пословица «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». Есть вещи или события, которые неизменны веками или их невозможно избежать. Речь идет о свадьбе. Не может быть свадьбы без гостей и хорошего застолья. Гости бывают, конечно, разные. Одни оставляют о себе хорошее впечатление, а другие – а вот об этом наша следующая рубрика. Калининградку Антонину Зимину и ее мужа обвиняют в государственной измене. Дело засекречено, но газете «Коммерсант» стало известно, что супругам вменяется в вину только один эпизод раскрытия личности оперативника ФСБ. Максим Денисенко, давний друг Зиминой, побывал на ее свадьбе еще в 2015 году. Гости вспоминают, что он и не скрывал своего места работы. Наоборот, много пил, танцевал, раздавал визитки и фотографировался. Поводом для обвинения молодоженов в госизмене как раз и стали выложенные в социальных сетях фотографии со свадьбы.
Антонина Зимина была членом клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, организации, созданной президентом Медведевым в качестве одного из инструментов российской мягкой силы. Зимина, как рассказывают ее друзья, всегда придерживалась прогосударственных взглядов. В сущности, ее работа и в фонде, а позже в Балтийском центре диалога культур была связана с продвижением кремлевских интересов в Прибалтике. Антонине даже был запрещен въезд в Литву, где у нее живут родственники. Зато на свадьбе было много прибалтийских гостей, впрочем, не очень похожих на шпионов. Например, там был лидер организации «Русский мир» в Латвии. Оперативник ФСБ гулял на свадьбе своих, а потом за своими пришли.
«Мне не очень симпатично то, чем занималась Антонина Зимина. Мы толком не знаем, что там произошло на этой свадьбе и после нее. Мы не слышали, да и не услышим версию другой стороны. Казалось бы, рано торопиться с выводами. Но есть два обстоятельства. Во-первых, только что вынесенный ужасный приговор анархистам и антифашистам из Пензы и Петербурга. По делу, о котором как раз известно почти все, в том числе о примененных фигурантом пытках. Этот приговор окончательно обнулил значимость того, что утверждает эта другая сторона. Ни обвинения со стороны ФСБ, ни вынесенные на их основании решения суда больше не отменяют презумпцию невиновности».
Во-вторых, свадебная фотография. Андрей Аверьянов, генерал ГРУ, командир той самой воинской части, которая связывает с российскими диверсионными операциями за границей. Словом, один из самых засекреченных российских силовиков. Выдает замуж дочь. Среди почетных гостей свадьбы – отравитель Анатолий Чепига, он же Руслан Баширов, который якобы торгует спортивным питанием и не имеет отношения к разведке. Или хакер Максим Якубец, которого в США называют главой одной из самых коварных и влиятельных преступных группировок современности. В России женится на дочери ветерана спецназа ФСБ Эдуарда Бендерского. И Аверьянов, и Якубец уделяют много времени конспирации. Не ведут аккаунтов в социальных сетях, почти не оставляют цифровых следов, даже их родственники пользуются псевдонимами. Они старательно избегают фотографирования, пока дело не доходит до свадьбы.
Враг секретности – тщеславие. Шикарную свадьбу в элитной подмосковной резиденции не могут спрятать ни разведчики, ни чекисты, ни связавшие себя с ними брачными узами киберпреступники. Обвинения, основанные на том, что какой-то оперативник ФСБ попал на снимок с относительно скромной калининградской свадьбы и тем самым был раскрыт, звучало бы просто смешно, если бы оно не угрожало 20 годами тюрьмы.
Это была колонка Сергея Добрынина, нашего коллеги. Скажите, вот как вы воспринимаете эту историю? Вот на вашей свадьбе могло такое произойти или нет?
У меня нет знакомых из ФСБ. Не исключено, что кто-то постукивает из окружения, но он не стал бы хвастаться, что он работает на эту уважаемую контору, просто потому, что он, так сказать, работает под крышей. Так что в моей свадьбе...
Ну, вот такая история для вас была неожиданной или это вполне в тенденции того, что происходит вокруг нас?
Она не неожиданна, она как раз чрезвычайно мило показывает, как разорвана та самая система ценностей. С одной стороны, клан чекистов искренне считает себя хозяином этой страны. Чекистский крюк спасает, как нам объясняли, Россию от распада. И они, конечно, получают огромные доходы и напрямую, и в косую, и в черную, и в белую, крышуют бизнесы и так далее. И, конечно, во время свадьбы они хотят себя показать. Вот эти роскошные мероприятия с Башировым и Петровым, они про это свидетельствуют. А с другой стороны, они как бы секретные люди. И вот этот разрыв, он чрезвычайно забавен. На самом-то деле мы живем в такое время, когда эти фейсбуки и прочие информационные сети, они все выкладывают. И кто там какой суперсекретный деятель, давно всем этим разведывательным органам на Западе известны. И то, что кого-то сейчас вот хотят наказать за то, что у них на свадьбе был чекист, который он хвастался тем, что он чекист, а виноваты мама и папа, как выразился Владимир Владимирович Путин, пока я при власти, такие слова, как мама и папа, не исчезнут. Вот теперь мама и папа будут расхлебывать, потенциальные мама и папа, за то, что пригласили в гости человека из этой уважаемой конторы. Ну, не связывайтесь с этой уважаемой конторой. Там те ребята, с которыми неинтересно взаимодействовать. Или рискованно, скажем так.
Но, вы знаете,
мне печально, что они руководят моей страной, де-факто. Потому что вот это безумие, которое начинает тоненькими струйками просачиваться с самых верхов, это признак того, что мы идем к катастрофе.
Я вас хочу еще раз обрадовать или огорчить, но тема спецслужб у нас идет красной линией через всю передачу.
Да не через всю передачу, через всю жизнь она у нас идет.
Сегодня сложно представить свадьбу без фотографа или оператора, который снимает ролик или фильм про главное событие в жизни. Ну, или одно из главных событий в жизни. Некоторые семьи проявляют креатив и, если позволяют деньги, нанимают квадрокоптер. Еще год назад для запуска беспилотного дрона в России вам бы пришлось обзванивать все возможные спецслужбы или на свой страх и риск взлетать незаконно. Но в этом году новый премьер-министр подписал приказ, по которому можно запускать дроны без спросу. Так ли это и какие ограничения остались, разбирался наш коллега Артем Радыгин.
Будущее уже наступило, говорят инженеры, которые разрабатывают квадрокоптеры. По их словам, современные радиоуправляемые модели уже способны работать без постоянного контроля пилота. Дроны умеют оценивать местность, облетать препятствия и самостоятельно возвращаться на базу. Еще несколько лет, и мы сможем увидеть их в повседневной жизни, например, в сфере доставки.
Если в нашем государстве решатся правовые вопросы по эксплуатации коптеров в повседневной жизни над городами, я думаю, что это дело может быть года или двух лет, то есть развить эту инфраструктуру. На сегодняшний день все технически готово для того, чтобы можно было это осуществлять.
Единственное, что сдерживает внедрение этой технологии – ограничения на полеты. Над большинством крупных городов России запрещено летать. А для получения разрешения на один полет, например, над Москвой, нужно потратить около месяца. Из-за этого инженеры вынуждены уходить со своими изобретениями на иностранные рынки.
В этих странах уже разрешены открытые тестирования оборудования, можно уже проводить пилотные доставки грузов, и поэтому мы уж лучше будем тренироваться там, где это можно, а как только это станет в России, мы с удовольствием сюда вернемся и будем рады представить наше решение.
Разрешение на полеты над Москвой выдает Департамент региональной безопасности, но получить такой документ практически нереально. За 2018 год таких разрешений компаниям выдали всего лишь около 10 штук, поэтому частные предприниматели, которые занимаются аэросъемками, как и мы сейчас, для работы выезжают за МКАД. До февраля 2020 года любые полеты на территории России требовали согласования с местными властями и диспетчерами. Теперь же единственное, чего вам стоит опасаться при взлете, это запретные зоны, аэропорты, заводы и правительственные дачи. Иногда за полеты над ними можно заработать неприятности.
Пару лет назад мы проводили техническую съемку в Московской области, в районе Рублева. И съемка у нас проходила неподалеку от большого-большого зеленого забора.
Дальше работу Александра и его сотрудников прервали охранники. Они запретили снимать с квадрокоптера и вызвали полицию. Приехавшие на вызов сотрудники ГИБДД отобрали у операторов дрона документы и не выдавали их до приезда представителей другого ведомства.
Да, примерно через 3 часа подъехали сотрудники ФСО, проверили все кадры, спросили, для чего мы снимали. Мы предъявили все документы, они еще раз перепроверили все кадры и сказали то, что если будем снимать еще раз в этих районах правительственных дач и спецобъектов, то обязательно предупреждали их заранее.
Совсем недавно заснять Москву с высоты птичьего полета можно было абсолютно легально. Это кадры митинга 12 июня 2017 года. Годом позже высоту от 0 до 8 километров полностью закрыли для полетов. Еще через год дроны, которые летают над Москвой, стали отлавливать. Как это было, например, на проспекте Сахарова летом 2019 года. Тогда квадрокоптер вернули владельцу, но осенью того же года Госдума приняла закон, по которому теперь спецслужбы могут уничтожать пойманные беспилотники.
Как вы думаете, вот удастся ли вообще ограничить полеты дрона над Москвой, учитывая, что рано или поздно все-таки появятся игрушки, которые будут взлетать, и дети будут баловаться, ставить камеры и снимать, или власть вот все-таки дальше будет прессовать и делать все, чтобы мы не могли смотреть на наш город с высоты птичьего полета?
Ну, я думаю, что здесь проблема распадается на две очень важных. Власть защищает свои интересы. Соответственно, ей совершенно не надо, чтобы снимали сверху имение какого-нибудь чиновника на Рублевке. И поэтому ей удобнее, и опять же, поскольку нет правовой культуры в государстве и нет того же самого правового механизма, ей проще запретить. Запретите все, она будет запрещать, будет тратить огромное количество денег, точно так же, как она тратит огромное количество денег на то, чтобы получить ключи там, к Твиттеру и так далее. Все это будет впустую, конечно. Но надо иметь в виду, что есть и другая составляющая, а именно вторжение в частную жизнь. У меня у дочери есть этот дрон, она с него снимает сверху картинки. Я вполне понимаю, что, например, на даче, когда она это запускает в мае, у соседей может прийти в голову фантазия заняться сексом на свежей зеленой травке. И когда их сверху снимает, это неприятно. Так вот, есть два подхода. Запретить вообще всю. Это российский подход. И есть вполне правовой подход европейский. Там нельзя запрещать съемки, но зато можно наказывать за вмешательство в частную жизнь. Вот если эта сцена там...
будет выложена где-то в социальных сетях...
то тебя апостериори могут привлечь к ответственности. А у нас а что это ты пришел с дроном, здесь снимать нельзя, здесь начальники. Вот разница подхода и разница жизни в правовом государстве и в административно-вертикальном.
Но возвращаясь к тому, что вы сказали до этого, что вот есть чекисты, есть спецслужбы, которые сегодня рулят многими аспектами нашей жизни.
Вот, и хотят всеми.
И хотят всеми. Они очень богатые, как по разным оценкам экспертов. Вот человек богатый, но не может это показать. Ну, потому что есть какие-то ограничения, в том числе не хочет засвечивать свою жизнь.
И жизнь не в радость.
Вы сочувствуете таким людям или говорите, так вам и надо?
Все, что нажито непосильным трудом, не могут даже себе продемонстрировать. Но какая радость чахнуть над этим самым златом? Хочется показать, хочется сделать бальное платье, свадебное платье, 18 метров длиной, с шлейфом и так далее. А потом это вылезает в сеть и получается. Поэтому бедняжки очень страдают. Я от души их жалею. Они заработали прямо или нажили, скажем так, большое количество денег, а показать себе собственную крутизну не всегда получается. Потому что подойдет Навальный и скажет, а вот вы здесь на яхте там-то, а вот ваше имение во Франции здесь-то. И самые детки этих самых чекистов, которые привыкли в Фейсбуке выкладывать свои фотографии в разных антуражах и, соответственно, демонстрировать на фоне разных автомобилей, им папа и мама говорят, заткнитесь, не выкладывайте. Что же, они в тюрьме живут? Так что проблема у людей.
И я хочу вас поблагодарить, Дмитрий, за участие в нашей программе. Нашим гостем был политолог Дмитрий Орешкин. Всего вам доброго, друзья.